Недельная глава. С вами доктором Михаилом Лайтманом и Шмуэлем Виложным. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Рав Лайтман. Как ваши дела? Все хорошо, хорошо. Я очень рад быть с вами. У нас с вами недельная глава Вешалах. После того, как фараон согласился отпустить сынов Израиля, он решает, что они не пойдут коротким путем, а он собирается сделать им путешествие. Да, не экскурсия. У нас уже есть изменения в программе. То есть мы видим, что ничего не идет легко. Но я хочу понять, ведь в главе Вешалах мы уже вышли из Египта. Наконец, нам удалось преодолеть фараона. И он сказал нам: «Ладно, уходите уже, надоели, не хочу вас видеть». Эгоизм извергает нас из себя. И, то есть мы так страдали от него, что мы убегаем от него. Готовы? Лучше смерть, чем такая жизнь. Да, и тогда он вновь. Но ты хочешь чего-то добиться, пусть у тебя будет еще время подумать, откуда ты уходишь и куда ты входишь. Это процесс, когда мы варимся в собственном соку. Насколько ты удаляешься от эгоизма, тебе не становится легче. Это все же путь тяжелый. Не просто уйти, а после этого еще отдалиться. Пока ты приступаешь к исправлениям, когда ты начинаешь чувствовать свет жизни. А если бы мы пошли коротким путем, он говорит: я вам удлиняю путь, чтобы они не раскаялись, не хотели вернуться обратно. Потому что будет не хватать исправления, ведь наше желание, вся наша суть нуждается в исправлениях каждой детали. Поэтому есть большая польза в том, чтобы мы постепенно, этап за этапом, отдалялись от Египта. Тем самым мы проверяем, измеряем, что у нас было там, что у нас будет здесь. И за счет этого мы строим хорошее, новое отношение и в Египте, и в земле Израиля. Почему вначале он не сказал: ребята, нам предстоит долгий, длинный путь. Мы выходим, это будет не короткое путешествие. Зачем так все усложнять? Потому что хотят, чтобы ты получил эти свойства новые, без всякого эгоистического расчета. Понятно, хорошо. Они берут с собой останки Иосифа, да. Как Якова, помнишь, которого взяли из пещеры Махпела, сейчас берут Иосифа. Не оставляют даже кости в Египте, останки. Берут основу основ для захоронения. То есть мы были в Египте, вошли в Египет, погрузились туда, сколько? 400 лет. Взяли оттуда все келим, золото, серебро. Взяли все оттуда. Келим — это желание, большие желания. И сейчас мы эти желания поднимаем к намерению отдачи. К намерению отдачи вверх, и так мы выходим из Египта. То есть мы закончили всю нашу миссию там. Иосиф, который привел их туда из-за продажи его, мы его берем оттуда, чтобы похоронить. И сейчас мы замыкаем круг. Сыны Израиля идут в пустыню, и Творец сопровождает их на всем пути. Это выражается в облаке и огненном столбе. Сейчас вы объясните, что это такое. Дым. Облако дыма — это и огненный столб. Это признаки, как идти во тьме и в свете. Как? Это признаки, символы, которые называются «вера выше знания». Там, где невозможно объяснить. Человек, который начинает получать высшую силу, свойства отдачи, свойства любви, когда он выходит из себя, он начинает идти согласно критерию, принципу новому. Не то, что более уверенно себя чувствует в разуме и в сердце на пути для себя, а он более уверен в разуме и в сердце ради ближнего. Я здесь только для того, чтобы сделать это действие по отношению к ближнему. Это действие и называется ради отдачи. Это выражается в облаке дыма и огненном столбе. Фараон не возвращает, не приходит в себя, он приходит в себя и говорит: «Так, так, что здесь случилось, как это я позволил им уйти?» И призывает всех, и начинается преследование, а сыны Израиля, да, сыны Израиля боятся и трепещут, и кричат, но они уже кричат к Творцу. Это уже развитие. Было и раньше, и возопили сыны Израиля от работы. Но это была только предпосылка. А здесь это уже, здесь уже крик, потому что это смерть. Они чувствуют, что находятся после раскрытия зла, которое желание получать, делает человеку, и после немножко хорошего ощущения в том, что когда мы выходим к любви к ближнему, насколько мы приподнимаемся над эгоизмом и попадаем в совершенно иной, мир, будущий мир. После такого ощущения сейчас вновь видеть, что приходят какие-то силы и хотят вернуть нас обратно, притянуть, это состояние неприятное. Поэтому здесь Моше говорит: Творец будет воевать за вас, а вы сидите тихо и ничего не делаете. Не то, что ничего не делаете. Вам придется прыгнуть в Красное море. Он не объясняет это, Но они уже готовы на это действие, готовы идти верой, идти выше разума, чтобы быть связаны воедино и быть во взаимной отдаче и приподниматься над эгоизмом этого мира, над всей этой жизнью, над всеми этими принципами. Обязаны, даже в случае, если это ставят, рискуют жизнью настолько. Люди умирают за гораздо меньшие вещи. Да, за сигарету могут убить. Я забыл вас спросить. Вместе с ними вышел РФ Рав. Великий сброд. Не вместе с ними, а это те 600 тысяч солдат, которых посылает фараон, это великий сброд. Это солдаты, которых послал фараон, да, они служат фараону, не могут оставить его с одной стороны. С другой стороны, как они действуют? Они действуют именно тем, что они кусают сынов Израиля, жалят их. Что это такое? У нас есть это внутри, есть снаружи. Например, в израильском обществе те люди, которые получают ощущение жизни от того, что берут у нас. Итак, великий сброд — это те, которые эксплуатируют израильское общество, паразитируют на нем, берут и не дают ничего. Да. И так до сегодняшнего дня. Да. Мир идет своим чередом. И мы стоим перед Красным морем. Они называются трепещущие перед Творцом работники фараона. А сейчас смотри, кто они, что они, ты должен сам догадаться. Знаешь ли ты их, не знаешь ли ты их? Но это можно сказать о людях и о группах, которые есть в народе. В народе Израиля. Трепещущая перед Творцом. Они осознают, но что они работают на фараона? Только на желание получать. Это как еврейское демократическое государство. Кто мы, евреи или демократы, или есть противоречия, нет противоречия. Но это как я верю в Творца и делаю разные вещи, которые он требует. Но чтоб мне было хорошо. Думая о себе, что мне будет с этого. Учусь. Делаю все, что написано в Шулхан Арух, в разных вещах. Но это для того, чтобы мне было хорошо в этом мире, чтобы мне было хорошо в будущем мире. То есть я пошел, посмотрел футбол, пошел в синагогу сходил, сделал кидуш. А это не играет роли. Смотришь телевизор, не смотришь футбол, да или нет. Ты выполняешь Тору для того, чтобы было тебе хорошо в этом мире и в будущем мире. Хорошо. Хорошо, хорошо. Это во мне. И все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Ну да, ничего, нормально. Я буду сидеть, кушать, пить, молиться, встречаться с друзьями. Да, хорошо. Но как? Как бегут от великого сброда? Именно великий сброд делает работу. Потому что, поскольку они преследуют человека, и человек видит, что он, тем, что он стремится к духовному, но все же у него есть еще стремление к материальному, что мне с этого всего будет? Эти такие вопросы. Расчет с собой. У него нет выхода, он обязан пройти через Красное море. Да, мы дошли до Красного моря. Красное или Конечное море, Ямсуф, это конец Египта. И тогда они проходят через Красное море. Да, там посох, Моше идет. И так они идут. То есть эгоизм тонет в море. Не все. После этого многие из них остаются этих свойств. Они проходят через море и выходят с другой стороны, остаются в человеке. Они остаются в среде народа Израиля, и они делают еще множество проблем в пустыне, пока мы не доходим до наших дней, после всех изгнаний и всего, что было и в наши дни, они все еще останавливают нас от правильного использования науки Каббала для того, чтобы действительно приподняться над нашим эгоизмом, который называется Египет, и прийти к духовной правильной работе. Мы на пути туда. Правильная работа духовно начинается с воспитания. Но все, что происходит затем, происходит потому, что они все еще остаются в среде народа Израиля. Потому что от этого у народа Израиля есть стремление использовать, даже после дарования Торы, использовать Тору эгоистически. Чтоб мне было хорошо в этом мире. Потому что люди, как вы сказали, у вас есть желание получать, сопровождает вас и растет вместе с вами. Но это желание получать — это минус. Теперь давайте поищем плюс. Ну, там есть еще проблемы. А что такое Нахшон? Нахшон — это свойство в человеке, которое готово. Готово на такое действие, несмотря на то, что... Нахшон. Нахшон. Хотя нет никакого, как бы, шанса спастись от фараона, от злого начала, от войска фараона. И обязаны пройти Красное море. Делаем это выше жизни и смерти, выше знания. Это все равно, что прыгнуть в огонь или в бездну. Это называется сделать действие по отдаче в чистом виде. Не без эгоистических расчетов. С эгоистическим расчетом нет ни малейшего шанса. То есть от нас требуется сделать какое-то действие, которое на первый взгляд выглядит безответственным. Конечно, потому что с тобой женщины, дети, старики, все. Есть стремление в человеке, которое может отключиться от всего остального эгоизма и прыгнуть вперед. И, то есть прыгнуть из самолета, и я тебе гарантирую, все будет хорошо. Ты долетишь до земли, но с тобой будет все в порядке. Нет ни малейшего шанса пройти Красное море, если не будет такого движения, которое сделал Нахшон. Но Моше делает это с помощью посоха. Когда возникает проход в море. Мы не изучаем это здесь, не можем это объяснить. Связь Малхут с Биной, когда мы можем подняться выше эгоистического желания и найти путь по диагонали подняться из Малхут к свойству отдачи. От эгоизма к свойству отдачи. От желания получить к желанию отдачи. Это можно сделать. Но с помощью посоха. У кого сегодня посох? В чьих он руках? У каждого из нас, у каждого есть свой посох. Да, проблема посоха в том, что... Что такое выше по значимости, ниже по значимости? Если я упорядочиваю свою жизнь так, чтобы все, что... Все мои стремления к отдаче, к объединению, к любви, к ближнему, привести человечество к высшей жизни, это самое важное выше всех земных расчетов. Это называется, что я держу в руках посох. Но если я не держу посох в руках, обращается в змея. Да. И это может сделать каждый. То есть мы должны заниматься однозначно воспитанием, чтобы человек поможет своему ближнему, и все должны быть так, чтобы направление наше всегда было наверняка таким, что мы его соизмеряем, проверяем и идем только в этом направлении. Посох — это посох. Мы прошли Красное море, и тогда у нас есть... Мирьям поет песню морскую. Морская песня — это женская часть, когда женщины присоединяются в своих действиях, и Мирьям пророчится. Она, у нее есть барабан свой. Но сразу же начинаются возникают проблемы, да, сразу радость проходит, и мы выходим в пустыню, идут три дня, и нет воды, начинают плакать, где вода, и начинают жаловаться. И тогда ман. Первый раз. Ман. Ман — это уже новое интересное действие. Когда я начинаю получать наполнение, наслаждение, не от того, что я получаю, а от того, что я обращаюсь к Творцу. Это меня наполняет. Я ему выражаю благодарность, молюсь, обращаюсь, сближаюсь, делаю что-то. Творец означает общая сила, которая есть в народе. В народе моем я пребываю. И получается, что... Получается, что то, что я так отношусь ко всем, тем самым я начинаю получать наполнение первый раз. Потому что всегда я думал, что при помощи получения, да, все это мое, а сейчас первый раз это делается тем, что я даю, прошу за них. То есть это первое действие духовное, которая уже ощущается во мне как наполняющая меня, насыщающая. А я, по сути, чем я наполняю себя? Тем, что я связан с Творцом и прошу за общество. Связан с Творцом, прошу за общество. Это чудо действия дачи. Ман — это мейнуквин, женские воды. Майм — это бина, а нуква — это малхут. Связь между биной и малхут. Желание получать, желание отдачи. Когда это так особо, особенным образом смешивается, это поднимается вверх. И я тем, что я даю, тем, что я молюсь и прошу за других, потому что мы говорим о духовной ступени, тем я наполняюсь. Этим я наполняюсь. Это первое действие. И всякий раз, когда сейчас начинаются 40 лет странствования по пустыне, пока я дохожу до земли Израиля, это то, что я ем, это то, что меня сопровождает, это то, что меня наполняет, это то, что меня насыщает, это то, что обеспечит мое существование, но только за общество. И это общество существует, а сегодня у нас нет такого мана. Но у кого есть, у кого нет. Так это падает сверху, без ограничения, и каждый берет столько, насколько он способен, по своим келим, чтобы ни меньше, ни больше. Сколько своих келим он присоединен к действию по отдаче, так он и получает. И каждый видит, что вы получаете, что вы даете. Есть тут прозрачность? Ты относишься к этому как к материальному действию. Я думаю, что в духовном действии, ведь ты отдаешь кому-то, и видно, что ты отдаешь. Ну, о Мане мы еще поговорим, здесь есть еще война с Амалеком. Амалек. Амалек — это «Альминат лекабель», то есть «получение ради себя». Это аббревиатура. До Амалека я хочу получить ответ о Шаббате. Шаббат проявляется здесь. Нет, Шаббат проявляется только в вопросе мана, что нельзя... Шаббат — это та часть желания получать, которую нельзя исправлять напрямую. Она исправляется тем, что было исправлено за 6 дней работы в течение недели. И тогда 7-й день наступает вот так. Хотели добавить? А кто такой Йошуа бен Нун? Ученик Моше, который сейчас постепенно выходит из скрытия это свойство и начинает раскрывать себя не вместо Моше, а рядом с Моше. И получается, что начинается война, и еще много вещей. И когда Моше поднимает руки, это война с Амалеком, когда нет выхода, его простирает руки к Творцу, и только так мы можем выиграть войну. Потому что если ты не присоединяешь Творца и высшую силу, то разумеется, что нет сил воевать со своим эгоизмом. Присоединить Творца к войне, как пойдем к фараону, мы должны идти рука об руку с Творцом. А кто такой, тот, кто помог Моше держать руки? И мы должны стереть имя Амалека, стереть, мы воюем с нашим злым началом, пока все состояния, которые называются Амалек, исчезают. Это есть до сегодняшнего дня, да, в каждом поколении. А мы последнее поколение этой войны. Как вам кажется? Поколение — это эпоха. Мы вошли в эпоху, которая должна закончиться концом войны с Амалеком. И наша передача заканчивается. Спасибо большое. Итак, увидимся на следующей неделе. До свидания. Шаббат шалом.